Ну, вот вы знаете, как мне кажется, что вот проблема людей, и не только, наверное, людей того времени, о котором мы сейчас читаем, но и людей нашего времени, вообще любого человека, это в том, что чаще всего, если человек чисто психологически склонен вообще к религиозной вере, то очень часто у него эта вера оказывается такой вот, и не какой-то выборочный, а если человек верит, он уже верит во все. Он может, ну вот сейчас, если говорить о современности, он может пойти в церковь, исповедаться, и причаститься, и пойти тут же к какой-нибудь бабушке, которая будет заговаривать ребенку грыжу, и тут же посмотреть про какого-нибудь ясновидящего и восхититься, и тут же почитать какую-нибудь оккультную литературу, и все это уживается. А если человек скептически настроен, то он обычно скептически настроен и ко всему вообще, и к любой религии, вне зависимости от ее там истинности, неистинности, ну и к суевериям, ко всяким, и ко всему. То есть вот это связано, как мне кажется, больше с психологическим типом.
Нет.
Это опасность вообще вот такого религиозного устроения, как бы не скатиться.
Да, я согласен, что есть люди религиозно одаренные, которые начинают чувствовать вот эти все вещи, начинают ими жить, начинают там как-то манипулировать этими вещами, там спиритическое у них есть ощущение жизни. Как правило, это творческие такие люди, связанные с этим часто, различные артисты, художники, вот, поэты, они близки к этому, то, что связано с вдохновением. Да? Люди рационального склада ума, они, как правило, действительно это все отрицают, таким холодным рассудком видят во всем этом ложную подоплеку. Вот, вот в том-то все и дело, что христианство, вот именно библейская традиция, вводит вот этот и подчеркивает рассудительность как главный фундамент для веры, любой, для любой веры. Человек с холодным рассудком, он верит в разум, на самом деле, опираясь на свой рассудок, на свой интеллект, на свои аналитические способности. На самом деле он ему верит. И через вот эту веру пытается все остальное рассеивать. Но, опять же, если такой человек начнет смотреть на окружающий мир с помощью этого же рассудка, он рано или поздно придет к проблеме первопричины и первозаконодателя, откуда все это произошло. И через это придет к вере. Потому что разум, он вот именно дедуктивный метод, если человек вот его использует, дедуктивный метод рано или поздно приходит к истокам, к основанию того, что все есть. А обычно люди, которые являются атеистами, они приходят к атеизму, просто отрицают все. То есть просто они начинают верить, что Бога нет. Разум им в этом не помогает. Они просто делают такой рывок, что в том, чтобы не верить, что Бог есть или его нет. Люди так, с различными такими спиритуалистическими возможностями.
Ну, такого да, мистического склада.
Мистического склада, да, которые вот они чувствуют мир, у них развита интуиция. Вот, они часто в своем познании этого мира не всегда опираются на рассудок, на интеллект, на аналитическое мышление. Вот, они приходят к тому, что вот начинают вот это все чувствовать, видеть, искать. Христианство подчеркивает, что как рассудок должен быть снабжен сердцем, такой сердечной вот устроением, и не только интуиция, именно сердце как основа сочетания всех жизненных сил. Это не только интуиция, и ум должен быть с сердцем связан. Тогда ум становится совершенно другим. Это подчеркивают вот наши подвижники, аскеты и сихасты. Именно вот этот подход, что ум, когда с сердцем соединяется, ум становится другим.
То есть ум должен быть сердечным, а сердце умным.
Совершенно верно. Ум должен быть сердечным, а сердце умным. А если человек, наоборот, такого чувственного склада, он все равно через изучение Священного Писания, через рассуждение над ним, должен вот свою веру, которая иногда у него, у такого человека начинается с сочувствия или с того, что он что-то прочувствует в этом мире, у всех бывает по-разному, вот, но он после того, как он что-то прочувствует, должен войти и в традиционное осмысление основных тем спасения, должен знать символ веры, должен знать догматику, катехизис. Вот. Если он этого не будет учиться, то вся его вера будет вот такой стихийной, такой стихийно сложенный, и, увы, такой человек вот является, если он не получает хорошего образования христианского, он является вот таким скопищем различного рода суеверий, каких-то штампов, суррогатов всяких разных. Он может верить и в Библию, и, ну, в смысле, и в Бога, и во Христа, и еще во что-нибудь, в какие-нибудь там энергии, какие-нибудь там силы различные,
ауры.
Другие ауры, да, вот, не понимая, что за ними стоит. Он просто чувствует, что в этом что-то есть. И начинает из-за этого в это верить. Но осмысление не происходит, поэтому он очень сильно заблуждается. Поэтому Господь нам дал два таких главных органа, сердце и ум, которые друг друга как бы
уравновешивают.
Да, не просто уравновешивают, а именно верифицируют. То есть помогают человеку правильно верить, помогают человеку не заблудиться. Потому что ум легко заблуждается сам по себе, и сердце легко заблуждается сам по себе. А когда вместе ум и сердце соединяются, то они становятся необычайно, вот как вот у птицы два крыла. Вот апостол Павел, к слову говоря, пример именно такого человека, который был необычайно мистически одаренным, который вот это все видел и чувствовал, схватывал на лету вот эти вот какие-то духовные откровения, но при этом обладал вот такой очень развитой рассудительной традицией. Это, видимо, с детства ему было передано через воспитание иудейское, потому что в иудейское воспитание оно имеет библейские корни. И то, что мы видим в книгах притч Соломоновых, «Премудрость Иисуса сына Сирахова», мы видим в ней вот эти вот, такой вот подход. Воспитание ума и воспитание чувств. Если только одни чувства воспитывать, человек получается такой творческий, все чувствует, но не все понимает. Если только ум один воспитывать, он такой холодный скептик, рационалист. Вот. Об этом, к слову говоря, очень хорошо писал Клайв Степпл-Льюис в своих эссе про страдания, про любовь. Вот у него такие ряд эссе есть про чудо. Он именно описывает вот про это воспитание, что если мы не будем воспитывать и свой ум, и свои чувства, мы заблудимся в этом мире и, естественно, не сможем найти. Поэтому, завершая вот этот разговор про вот этих людей, которые с помощью вот этих различных сил пытаются что-то предсказать, мы очень легко сможем их рассеять, если будем опираться на библейскую христианскую традицию, которая помогает нам выбирать самим свой путь, свою дорогу, волю Божью выбирать с помощью ума и с помощью сердца, и не заблудиться вот среди многочисленных вот этих ответвлений, куда бесы нас уводят. И демоны, они нас пытаются с этой дороги стащить с помощью различных у них свои методы, мы знаем. Вот. А в данном случае, конечно, здесь было все очень просто, был доход, и она была просто такая у них прорицательница за деньги.
Вот мне кажется, кстати, этот момент очень существенный именно в наше время, помнить о том, вот глядя на эту историю, слушая ее, что чаще всего, в большинстве случаев, если не сам человек, вот этот мистически одаренный либо одержимый делает деньги на этом своем так называемом даре, да, то люди, которые его окружают, делают деньги на этом его даре.
Ну, да.
Кто-то на этом наживается.
Безусловно, чаще всего так и есть.
Ну вот мы остановились, дочитали 24 стих, поговорили о служанке, одержимой нечистым духом, и дух этот был выгнан силой Христовой из нее. Но не поговорили вот об очередном избиении апостолов. Тут имеется в виду, опять же, апостол Павел, апостол уже с
Сила.
Ними, апостол Сила, Лука, который
Лука
уже с ними
неизвестно.
Был.
Про Луку не сказано.
А тут он опять говорит они, кстати, их,
да.
Да, он не говорит нас.
А потому что апостол Павел и Сила были евреями, а его римляне могли принимать за своего, за македонянина, то есть могли его не тронуть. То есть, дело в том, что, видимо, вот в этой местности, здесь, видите, подчеркивается, что когда их привели к воеводам, сказали, что сии люди, будучи иудеями, То есть здесь именно такая, вот это именно такое национальное разделение было. Поэтому, по всей видимости, только Павла и Силу.
Но там еще Тимофей же с ними.
Вот, а Тимофей тоже он мог быть как эллин восприниматься, потому что у него же отец эллин, вот, мать только иудеянка. И поэтому могли вполне могли его тоже не воспринять. Еще он был, поскольку юный все-таки, поэтому могли его не тронуть. Могли только апостола Павла и Силу схватить как главных руководителей этого процесса. А всех остальных, которые его сопутствовали, могли не тронуть. Поэтому здесь, видите, подчеркивается, схватили Павла и Силу. Всех остальных не схватили, но они, видимо, находились рядом и помогали им.
Ну вот и тут опять чудесная история такая, вот с 25 стиха. «В полночь Павел и Сила молились Богу и пели псалмы, а остальные заключенные слушали. Вдруг началось сильное землетрясение. От толчка тюрьма сотряслась. В тот же миг все двери распахнулись, и со всех заключенных спали цепи. Тюремщик проснулся и, увидев распахнутые двери тюрьмы, выхватил меч и хотел покончить с собой. Он думал, что заключенные разбежались». «Ничего над собой не делай!» – закричал громким голосом Павел. «Мы все здесь!» Тот, потребовав света, вбежал в тюрьму и припал к ногам Павла и Силы весь дрожа. «Повелители мои, что мне делать, чтобы обрести спасение?» – спросил он, выведя их наружу. «Поверь в Господа Иисуса, и будешь спасен, и ты, и дом твой!» – ответили они. И они возвестили слово Господа ему и всем его домашним. И в этот поздний ночной час тюремщик вывел их из тюрьмы, омыл их раны и тут же принял крещение вместе со всеми ближними. Он привел их к себе в дом и пригласил к столу, и они всем домом радовались тому, что поверили в Бога. Вот опять же тут упоминание о том, что не один человек приходит ко Христу, а удивительное такое все-таки было у людей какое-то единство. То есть там, где приходил один человек к Богу, это был недолгий какой-то процесс, что его домашние, ну вот как сейчас это происходит, что его домашние там годами, может быть, идут вслед за ним к Богу, а может быть, так и не приходят, и он остается в одиночестве. А тут вот сколько историй мы читаем, в основном получается так, что люди всей семьей и даже со слугами там, и со всеми вместе приходили ко Христу.
Да, да, вот здесь можно только подчеркнуть, что таких уже несколько случаев было. Это и Лидия в прошлое, это сотник Корнилий, по-моему, читали мы про апостолов, это тоже все домашние. Это была нормальная норма, если отец принимает веру, все остальные тоже принимают веру. Слово говоря, именно так была крещена и Русь. Если отец, князь принимает веру, то все остальные, естественным образом, тоже говорят, а почему? Мы же в его доме находимся, как мы не примем? То есть религия была делом домашним часто. Выбор личный совершали те, кто имел какую-то власть.
Ну вот такое принятие веры, о котором вы говорите, оно ведь, в общем, чревато какими-то последствиями в будущем, если человек не лично встретил Христа, а вот так по чьему-то настоянию или по чьей-то просьбе или за компанию с кем-то принял веру.
Да, есть такая проблема, есть такая опасность. Вот один из таких примеров – это Юлиан Отступник, который по традиции перенял учение, потому что его отец был верующий. Но потом он обратился в язычество и отступил от церкви. Но гораздо больше более положительных примеров. Когда человек с детства обретает веру, и если его правильно учат, и он воспитывается в христианской вере, любви и надежде, то он, вырастая, естественным образом это принимает. Больше зависит от того, как мы учим человека, как мы его воспитываем. Если есть любовь, такая подлинная христианская, то любой человек ее ценить начинает, и поэтому таким естественным образом приходит к вере. Все-таки христианство облагородило нравы в большинстве своем, и мы вот сейчас видим весь христианский мир как облагороженный, и имя Христа вот в мире, его отношение к людям, отношение к свободе другого человека, оно уже пропитало всю нашу культуру. А пропитало именно потому, что вот такое было отношение, что люди принимали христианство вот именно семьями, домами, народами. культурой.
К сожалению, вот сейчас это наоборот стало восприниматься как вот некое утеснение свободы человеческой, да, наоборот это воспринимается со знаком минус чаще всего.
Где
это? Не дают человеку личного выбора, но вот вообще христианская религия ведь сейчас часто воспринимается именно как религия какого-то вот одного большого нельзя.
Это навязывается так. Это навязывается, и, увы, иногда в церкви тоже есть проповедь через запреты, через то, что нельзя, а не через любовь ко Христу. Когда это происходит, так действительно бывает. Но это именно ошибки христиан, а не христианства как такового. Потому что если правильно свидетельствовать о Христе, то любой нормальный человек его примет. И это действительно формирует культуру. Мы знаем много культур, которые сформировались именно с помощью христианства.
Но, к сожалению, вот как выросшие дети часто забывают, чем они обязаны своим родителям,
да,
так и христианская культура уже европейская часто
забывает она
о своих корнях.
Да, забывает о том благе, которое христианство принесло. Вот. Но это другая тема все-таки. Поэтому можно как бы в завершении сказать, что традиционно воспринимается вера и усваивается всеми, кто находится в этой традиции. И от этого больше блага. В традициях очень много блага. Если традиций никаких нет, то человеку очень сложно жить без традиций. И вот христианство, когда оно устраивается в глубине традиции, действительно способно изменить человека, изменить нрав, культуру. Вообще целые народы способны изменить, как это мы видим на примере нашей страны и нашего отечества.
А с другой стороны, даже в деяниях апостолов вот очень по-разному люди принимали веру. Вот если говорить о том же вот Тимофее, да, мы не знаем даже, вот его
как
родители приняли веру или не приняли, или родители апостола Павла. Стали ли они христианами, глядя на своего сына?
Неизвестно. Да. Были ли они в живых, когда он пошел, тоже неизвестно.
Ну, с другой стороны, когда дети принимают веру, не так уж часто к вере приходят родители. А вот когда родители принимают веру...
По-разному. Вот у нас сейчас по-разному бывает. И те, и другие случаи я знаю. Множество, когда родители принимали веру, дети в ответ принимали. И когда родители принимали веру, дети не принимали.
И когда родители принимают веру, а дети вырастают потом и уходят.
Да, и тоже веры. Много примеров. Вот. Но это тема все-таки другая.
Стих 35. «Наутро приторы прислали ликторов с приказом. Отпусти этих людей. Тюремщик передал эти слова Павлу. Приторы прислали приказ отпустить вас. Можете теперь уходить, ступайте с миром». Но Павел сказал ликторам: «Нас, римских граждан, без суда публично наказали палками и бросили в тюрьму, а теперь тайком выпроваживают? Ну нет, пусть явятся сюда и выведут нас сами». Ликторы передали эти слова приторам, а те, узнав, что Павел и Сила римские граждане, испугались. Они явились сами, принесли извинения и вывели их из тюрьмы, умоляя покинуть город. Павел и Сила, выйдя из тюрьмы, направились к Лидии и, повидавшись с братьями и ободрив их, ушли. Ну, тут вот сразу несколько тем, как мне кажется, в этом отрывке. Ну, мы не будем останавливаться на том, кто такие приторы, кто такие ликторы, это уже какие-то частности. Ну, тут понятно,
воеводы,
что...
Воеводы здесь переведены, да, городские служители.
Да, ну, понятно,
вот,
что это вот...
Какие-то администрация городская вообще.
Да, это не так важно, как...
У нас бы сейчас были сити-менеджеры различные, там, зав районов, там, или там прокуроры могли быть,
приставы,
да,
далее. Да. Но это не столь важно, а вот интересно, почему такая реакция последовала апостола Павла. Потому что, можно сказать, ну, смирение и христианство, вот две вещи в нашем сознании совершенно неотделимые друг от друга. И когда вот сейчас часто говорят, упоминают о, допустим, правозащитном движении, то считается, что, ну, это вот что-то такое вот либеральное, к христианству никакого отношения не имеет. Вот качать права, там что-то там за кого-то заступаться, не говоря уж о том, что за свои права. Смиряться надо, смиряться. Почему апостол Павел вот здесь вот не смирился, а наоборот за свои права фактически выступил, за права свои и апостола Силы?
Ну, когда вот в современном нашем обличии часто это связано с политикой, правозащитной деятельностью, вот, и является таким давлением на какие-то другие вещи, оно понятно, почему вызывает такие споры. Хотя, безусловно, права человека, которые именно христианство устанавливает и говорит о том, что они очень важны, человек является личностью уникальным, неповторимым, созданием Божиим, поэтому он не может просто так быть убит, обворован, он не может быть просто так быть...
просто так брошен в тюрьму, да.
Оклеветан, да. Это все на самом деле находится в контексте 10 заповедей. Именно 10 заповедей устанавливают права человека. Не убий, не укради, это все говорит о правах человека, другого человека. Ты не имеешь права покушаться на права другого человека. Поэтому речь о правах – это вообще речь о нравственности человека, о том, что у человека есть достоинство, честь, которое должно храниться.
Ну, собственно, и все движение прав человека, как мне кажется, оно все равно выросло на фундаменте христианства.
Безусловно.
Именно из-за отношения христианства к личности как к некой очень большой ценности, которую,
да,
имеет каждый человек, каждая личность в глазах Бога, прежде всего.
Да, да. И, но этому способствовало еще и римское право. Вот римляне что открыли, это право человека на свое достоинство, на то, что необходимо защищать. И апостол Павел этим пользуется и правильно делает, потому что это инструмент проповеди. Он пользуется это не для того, чтобы сказать: «Я римский гражданин, и вот вы так вот сделайте», но для того, чтобы в последующем к христианам относились по-другому, чтобы не было вот этого беззакония, которое легко там совершает власть имущий.
Но дело в том, что не все, далеко не все христиане были римскими гражданами.
Понятно.
Не все могли этим воспользоваться.
Конечно, но если апостол Павел говорит: «Вы нас, римских граждан, и с нами такое сделали», они в следующий раз будут более осторожны с любым человеком. А вдруг он тоже окажется римским гражданином в итоге?
А интересно, как это проверялось?
А у человека были, видимо, какие-то удостоверения, печати, грамоты, наверное, так. Римское гражданство, оно, это апостол Павел его получил от рождения, а многие покупали его. Все равно стоило определенного количества денег.
То есть человек... Ну тогда странно, почему они сразу не предъявили эти бумаги?
А их не успели, потому что на них натравили, и это было все вот очень быстро сделано. Потом, когда уже разобрались и поняли, что нельзя так поступать, собственно говоря, наказали их не за дело, почему их отпустили? Воеводы прислали отпустить, потому что выслушали всех, а те могли просто подкупить, чтобы их, ну, или просто свои люди стали бить приезжих, которые что-то здесь у нас устроили, что-то там. Вот. Ну, вот как у нас сегодня идет отношение там, против мигрантов, что они, вот, то есть, и многие вещи, они же эмоционально подогреваются.
То есть сначала сажают, а потом разбираются.
Да, да, сначала бьют, а потом разбираются. Угу. Вот здесь так скорее. Сначала бьют, а потом разбивают, разбираются. Вот, произошло то, что
причем их... Причем разобрались-то быстро, я бы сказала.
Ну, за ночь.
За одну ночь.
За одну ночь.
Сейчас у нас судопроизводство значительно больше времени занимает.
Это в городе. А в малых городах тоже быстро бы разобрались. Город-то был небольшой все равно, относительно. То ли взять наш мегаполис, где вообще, или Москву, где еще дольше может разбираться что-то, да, если какой-то прецедент случится национальный, да, там гораздо сложнее разбираются. А в малых городах быстро разбираются, и до сих пор это так. Это легче разобраться. Здесь, в принципе, малый город, да, поэтому быстро разобрались, поняли, что не за что было сажать, ну, изгнали духа, и что? Как предъявить-то?
И даже извинения принесли.
Да, да. А извинения потом они принесли, когда узнали, вот,
что это римские
граждане. Что это римские граждане, что их так просто нельзя, а римские граждан. За ними стоит закон. Если там все остальные там тоже их закон как бы защищает, но не так. Вот если бы Христос был римским гражданином, римский Пилат много бы подумал, прежде чем отдать его на распятие. Но поскольку Христос был вот из иудейского народа, для него, для Пилата, он мог вот так поступить из политических соображений, отдать его на распятие.
Вот еще раз, а какой вот порядок был получения римского гражданства?
Вообще римские граждане – это граждане Рима, собственно говоря. Но поскольку Римская империя распространялась на все Средиземноморье и даже дальше, то, в принципе, граждане Рима могли быть везде. Но не только урожденные Рима становились, могли стать римскими гражданами. Это можно было купить за особые деньги. И потом уже, если твои дети рождаются, они автоматически тоже становятся римскими гражданами.
Ну, это как у нас вот дворянство, например.
Да, да, дворянство тоже То же самое было в свое время.
Ну и, наверное, римское гражданство тоже за какие-то заслуги особые.
Заслуги, да. Ну да, безусловно. Но это, собственно говоря, услуга, она могла быть конвертируема, видимо, в каких-то денежных эквивалентах, угу. Вот, и так далее, и тому подобное.
Ну и какие привилегии были?
Вот, привилегии были очень серьезными. Нельзя просто так было пороть римского гражданина. Нельзя его было казнить на кресте. Вот апостол Павел, если помним, был казнен, был убит именно через усекновение головы в свое время, когда его во время императора Нерона, по-моему.
В отличие от апостола Петра.
В отличие от апостола Петра, которого такое гражданство не имел. Вот. Римский гражданин мог обратиться в суд к самому императору, если он считал, что
суд отношение был... него какой-то произвол судебный.
Да, и мы знаем, что мы это далее будем обсуждать, что апостол Павел именно так и поступил, воспользовался этим правом обращения к императору. Поэтому его повезли в Рим, то есть у него совпали. Но это следующие главы, которые об этом скажут, поэтому не будем забегать вперед. Вот, сказать лишь можно, что апостол Павел, он этим пользовался как инструментом очень часто, потому что это их такой хороший инструмент для миссии, для проповеди, чтобы не было лишнего произвола относительно него совершено и относительно тех людей, с которыми он вместе проповедует. Поэтому это такой эффективный инструмент, который он использовал.
Мне вот другое интересно, вот это права римских граждан, да, на что они имели право. Мне интересно, были ли у них какие-то обязанности, к примеру, вот что касается того же идолопоклонства, принесения жертв богам какого-то публичного и так далее, и как они вот с этим всем справлялись.
Да, все должны были приносить, кроме иудеев. Кроме иудеев. Вот христиане, когда...
Вот они с этим и столкнулись.
Да, они столкнулись с тем, что их обязывали приносить подать, не просто подать, а воздавать честь кесарю и поклоняться ему. Но эта обязанность была не только у римских граждан.
Это у всех римлян.
У всех подданных Римской империи. У всех подданных Римской империи. Поэтому у них обязанности были, ну, собственно говоря, в принципе, как таковых, наверное, никаких. Единственное, что римский гражданин, наверное, это было очень достойно, и он должен был соблюдать какие-то там кодекс чести, наверное, был какой-то, так или иначе. Еще какие-то такие ответственные моменты были, что они, это в Римской же империи было сильно развито вот это гражданское общество, они там объединялись в общество, там, вот, в различные, и римская власть какие-то общества гасила, а какие-то наоборот позволяла существовать, чтобы социально значимые проекты выполнять. Вот. И христиане тоже этим пользовались. Ну, вот это уже специфика социального устроения общества того времени.
Так, теперь вот последняя фраза вот этой главы, мы ее сегодня закончим. «Выйдя из темницы, пришли к Лидии, и, увидев братьев, поучали их и отправились». Что, ну, понятно, пришли к Лидии, мы про Лидию уже читали, мы знаем, кто это, и вполне естественно, что они вернулись отдохнуть от этих самых своих побоев. Приключений, побоев, несколько дней пожить спокойно, может, залечить какие-то раны и потом уже отправиться в путь. А что за братья, о которых идет речь? «Увидев братьев, поучали их».
Ну, вот, видимо, Тимофея, Луку.
Угу.
Вот.
Так еще их уже может... вроде не надо было поучать. Откуда
взялись? И других, поучать? Наверное, братьев. То есть, видимо, здесь братьев сказано про всех, кто там, про всех христиан, про всех учеников, по всей видимости.
Ну, вот тут вот сказано, и повидавшись с братьями, ободрив их, ушли, вот в русском переводе, как более понятно получается.
Да, да. Да, получается, что просто они, встретившись, здесь братья именно как вот весь, все христиане, которые были в данном месте.
Ну, то есть и новообращенные и, вот да, эти да, вот родственники Лидии, да. Да, то есть они им, наверное, рассказали об этих своих приключениях, которые у них были, ободрили их, что-то им, может быть, еще какие-то назидания, что называется, преподали и отправились дальше.
Совершенно верно. Просто, может быть, в то время еще не было вот такого четкого это разделения, и братья и сестры у нас есть, да, обращение. А тогда братья и все сестры, потому что у иудеев, ну, к сестрам не было такого. Вот братья были, а вот сестер мы в Библии не встречаем таких вот отношения.
Угу.
Там мужи-братья, помните обращение,
да,
ко всем?
Да, да.
А вот мужи-братья и сестры мы
Это уже какая-то остатки иудейского отношения, наверное, к женщине, да, как к существу такому, мягко скажем, второстепенного,
да,
плана.
Да, да, да. Но здесь, видимо, этот филологический момент здесь упомянут именно вот в этом контексте, что по традиции еще называют братьями и всех остальных, всех христиан. Хотя нет эллинского и мужеского пола, но еще идет обращение братья. Потом появляются братья и сестры.
Вообще, сейчас... на самом деле интересно вот развитие вот этого отношения к женщине от иудейского отношения как к существу второго сорта.
Нет, до... не второго сорта все-таки, а подчиненному и соподчиненному скорее. Потому что вот в иудаизме отношение к женщине никак ко второму сорту. Вот в язычестве часто именно женщины второй сорт был. А у иудеев не второй
были
сорт.
Известные правительницы всякие. Как это второй сорт?
Где?
Ну, Клеопатру тоже вспомнил. Да?
Это могло быть. Но я говорю в целом. Вот отношение к женщине как к существу второго сорта – это все-таки внебиблейская традиция. Внебиблейские такие мы видим примеры, как женщина – существо второго сорта. В Библии, именно в Библии, происходит отношение к женщине, и вот в христианстве оно становится наиболее ярким, что женщина – человек. Так вспомним, вот кто об этом говорил из греческих философов, не помню точно кто, но он сказал, что женщине не трутни, прям так их называл, они дома сидят, ничего не делают, а мы должны трудиться в поле там, все делать, и у них везде, вот что в Греции, что в Риме была такая политика, что правят-то кто? Только именно мужчины. Клеопатра – это случай исключительный все-таки. Вот, в большинстве своем было вот это превосходство именно мужского начала над женским, и именно там считали женщин второго сорта. У иудеев женщины, еще раз подчеркну, были подчиненные. Женщина могла не ходить в синагогу, вот, но, тем не менее, женщина для мужа была определенная близость. Вот определенная близость в отношении, и даже многие раввины называли жену как зеркало Бога, что через нее ты видишь волю Божью. Там один раввин говорил: я иду встретиться с Творцом, когда шел домой, в семью. То есть, как раз.
Может, это современный какой-то раввин?
Нет, это именно то время было, то время. И рассуждали, в каких случаях можно разводиться с женой или нет. Вот именно вот во времена Господа Иисуса Христа спорили об этом. В каких случаях можно? Там было две школы, Гилель, Шамай, если помните. Так вот, Гилель говорил, что даже если женщина плохо суп готовит, можно развестись. А Шамай говорит, только по причине прелюбодеяния. Во всех остальных случаях нельзя разводиться. И мы видим, как это в обществе было, что в обществе была вот эта необычайная близость внутри еврейских семей, близость мужа и жены. Вот, жена, и это идет из книги Бытия. Сотворил Бог мужчину и женщину. И поэтому к женщинам было отношение, что они дома должны быть, поэтому обращение к братьям. Вот, но когда христианство стало появляться, и вот это женское служение, оно очень сильно повлияло на всех, и мы это помним, жен мироносец, и Марфу, и Марию, и Божью Матерь особенно, то, конечно, здесь этот небольшой анахронизм скорее. Анахронизм, что он, увидев братьев, поучал их, да, а при этом Лидия, как основательница и...
Вот этой домашней церкви, фактически.
Да, домашней церкви, да, она там была. Это здесь вот такой, конечно, казус небольшой. Но он со временем очень быстро исправляется, и в христианстве сейчас у нас женщины иногда значат гораздо больше братьев, сестры.
Ну,
сестры.
Быстро, 20 веков.
Да, да.
Не сказать, что это очень быстро.
Ну, нет, все-таки вот и в первые века мы знаем, как сильно было развито женское служение.
Ну, диаконисы те же, да?
Диаконисы,
пресвитериды
были.
Угу.
А уже, наверное, вот в апостольские времена это появилось.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы читаем книгу «Деяния апостолов» и комментируем ее. Сегодня закончили знакомство с 16 главой. Я благодарю за беседу протоиерея Александра Сандрева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбурга. Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.